Аюрведа Радио.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Простите меня, пожалуйста. Я забыла, что сегодня четверг, и что время уже 6 часов 10 минут. Заработалось. А оказывается, у нас сегодня с вами прямой эфир из Риги. И консультации по вопросам позитивного родительства и семейным взаимоотношениям. Вот так складывается. Работаешь, работаешь и забываешь, какой сегодня день недели. Итак, Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог, сегодня с нами, и мы начинаем консультации наших радиослушателей. А добрый день, Руслан.
Добрый день.
А я рада вас слышать. Простите меня, пожалуйста, я вот покраснела, искренне говорю вам. Я начну, не буду откладывать, зачитаю письмо, благополучно мною перекодированное на русский язык, присланное от Оксаны. Ситуация с мужем меня очень волнует. Проблема в том, что достаточно сложный человек я. Не могу понять, что мне нужно. Когда была не замужем, всегда думала, что замужество решит все проблемы, а оказалось нет. С мужем я понимаю, что мы можем наладить отношения. Он никогда не предъявляет мне никаких претензий. Но мне думается, он живет своей жизнью, как ему желается. Я многое уже научилась отпускать, и тем не менее, проблемы есть, и всегда виновата во всем я. Он меня в этом убеждает. Всю вину я всегда беру на себя, и внутри себя ем и останавливаю, но ненадолго меня хватает, и я опять выступаю с претензиями к нему. Что делать? Где найти выход? Где взять совет? Спрашивает Оксана.
Спасибо, Оксана, за вопрос. Я не буду высказывать каких-то своих оценок, потому что по одному письму это не так просто сделать. Не всегда бывает просто. И воспользуюсь астрологическим знанием, воспользуюсь астрологическими текстами для того, чтобы попробовать вам объяснить, в чем особенность вашей ситуации. Многое говорить не буду, поэтому тем труднее вам будет принять то, что вы услышите, потому что обычно, когда нам говорят много и разное, для нашего ума есть еще какие-то остаточные лазейки, мы можем интерпретировать эту информацию, можем поворачивать ее под выгодным для себя углом. Но когда то, что мы слышим, достаточно конкретно, то это не всегда нам удобно. Но именно так мне придется, извините, сегодня сделать. И начнем с того, что в ваших отношениях и в той ситуации, как она сложилась, насколько она сложная, бесполезно совершенно искать виноватых, искать, как принято говорить, крайних. И то, что вы пишете в письме, что постоянно ваш муж делает так, что или ведет себя таким образом, что вы во всем виноваты, Отчасти доля истины всегда в этом есть. То есть женщина – это та, которая по своей природе способна, если находится в правильном общении, если она получает правильную заботу, покровительство, она способна улаживать любые, или если она получала покровительство, еще важно, в детстве правильное, то она способна решить все вопросы очень мягко, без того, чтобы вообще выяснять, особенно кто виноват. Выяснять этого не нужно. Когда женщина ведет себя правильным образом, мужчина в конечном счете понимает, что рядом с ним замечательный человек. Это раз. Во-вторых, то, что я веду себя неправильно с этим человеком, и я рискую потерять этого замечательного человека. И поскольку я рискую потерять, единственный способ не потерять и не отдалиться от него – это попросить у него прощения. То есть так улаживаются здоровым образом любые семейные проблемы. Но это не происходит часто, к сожалению, по такому сценарию не происходит часто, но это очень здоровый сценарий. В чем особенности вашей ситуации? В том, что вы пытаетесь найти виноватых, вы хотите, вы чувствуете, что человек который рядом с вами, не способен принять ответственность как за то, что происходит, так и за ваши ошибки, или даже за свои ошибки. И это вас достаточно серьезно, похоже, беспокоит и злит. Но проблема в том, что ваша природа такова, как говорят древние тексты, они, к сожалению, ну, скажем так, поддерживают ваши опасения. Мне как бы приятно и, ну, даже я бы сказал, трогательно было читать то, что вы сама понимаете, что вы достаточно сложный человек. Единственное, о чем бы я вас хотел сразу попросить, не считать эти сложности самой собой. Это часть вашей природы, это то, чем тот багаж, скажем, с которым вы пришли в эту жизнь. Но это не есть вы сама, эти тонкие механизмы, которые заставляют нас вести определенным образом. И этот тонкий механизм связан с положением Луны в вашем гороскопе, о котором вы можете не очень много знать, или правильно сказать, положением Луны в момент рождения, когда вы родились, который указывает на то, что природа ваша имеет достаточно огненных качеств. Достаточно огненных качеств. Это хорошо. Люди нужны с качествами всех элементов. То есть, чтобы была гармония в обществе и была гармония в браке, необходимы люди с разными качествами. И среди очень хороших качеств или преимуществ ваших упоминается такое в древних текстах, как привлекательность, как уважение к старшим и родителям. Отношения с мамой мы не будем обсуждать в этот раз. Скромность, самостоятельность, независимость и несклонность принимать чужие советы. Кроме того, финансовая самостоятельность – это еще одна из отличительных черт женщин вашего типа. Кроме того, древние тексты говорят о том, что люди вашего типа стремятся лидировать в семье, доминировать в семье и способны подчиняться мужчине только тому, которым они восхищаются. То есть для вас фактор выбора мужчины как спутника жизни очень важный является. Если вы допустили хоть маленькую ошибку в этом, или как-то легкомысленно к этому подошли, или пошли по принципу, что, ну, типа, со временем этот человек, возможно, меня удивит, и я начну его уважать. Так, если этого уважения не было достаточно в начале, в ваших отношениях, вам об этом самой судить, то сейчас есть только один достаточно разумный сценарий. Это вам быстрее дистанцироваться друг от друга как можно быстрее. Я не говорю о том, что вам обязательно рассматривать опцию развода, но то, что в силу вашей природы, если вы не имеете полного уважения и восхищения по отношению к мужчине, то вам лучше всего пощадить его и отпустить, потому что в противном случае есть только одна опция – вы его убьете. Просто его убьете морально. То есть ваша огненная природа, ваша речь, ваши оценки, его определенная критичность по отношению к нему может привести к тому, что конфликты будут становиться все больше и больше и все более и более напряженными. Поэтому я сразу должен сказать, что исходя опять-таки из указаний древних текстов, в которых подчеркивается, что мужьям женщин такого типа, как вы, нужно быть очень терпеливыми и снисходительными. И если мужчина, который рядом с вами находится все эти годы, готов так себя дальше вести, так, терпеливым и снисходительным, да, он может быть в какой-то степени считает виноватым вас, но, по крайней мере, этот человек готов дальше это терпеть. То есть он понимает, что это исходит из вашей природы. Он понимает, что, возможно, он делает какие-то ошибки и в чем-то себя ведет неправильно, но в любом случае ваша реакция в большинстве случаев неадекватна этим ошибкам, и она неправильна, она беспощадна. То есть важно знать, что мужчина всегда крайне уязвим. Если мы уязвимы, мы, скорее всего, будем защищаться, потому что мы не чувствуем себя в безопасности и даже можем напасть. Мужчина уязвим сильнее всего тогда, когда он совершил какую-то ошибку. Если женщина не умеет регулировать степень своей как бы своего негативизма в ответ на очередную оценку, ошибку мужчины, если она не может правильно, адекватно на нее отреагировать, то мужчина будет становиться всегда в защитную позицию обязательно. И мужчина скорее будет, если женщина грубо реагирует на его оплошности и ошибки в силу своей агрессивности или в силу того, что она не вполне его уважает, ну нет уважения, его просто бывает, что его просто нет, и ничего нельзя сделать. Искусственно женщину заставить уважать мужчину очень трудно. Особенно женщину вот с такой природой. Так. И если мужчина видит, что нет уважения, и реакция женщины на его ошибку чрезмерная, то у него ничего не остается, как начать, никакого другого выхода, как первое, развестись с ней сразу же, уйти от нее моментально, потому что этот человек опасен мне. Тогда, когда мне нужна поддержка в момент ошибки, пусть я сделал даже ошибку в отношении своей жены, мне нужно ее понимание и вера в то, что я впредь ее смогу как-то исправить или избежать такой ошибки. Но если в этот самый уязвимый момент, момент самой уязвимости для мужчины, женщина наносит ему удар, то у мужчины только есть фактически два решения. Первое – это бросить ее на следующий день. Так, потому что в древних текстах упоминается о том, что мужчина может по разным причинам оставить жену, по серьезным, очень серьезным причинам. Через 10, там, 11 лет упоминается. Но говорится, что женщина, которая причиняет или оскорбляет, или неуважительно говорит о мужчине, то есть имеет грубую речь по отношению к нему, то оставь немедленно, дается такой совет мужчине. И если мужчина, ваш супруг, он не считает это возможным, не считает это правильным, и он имеет к вам привязанность и чувство, то в этом случае у него остается всего одна единственная опция, как реагировать на ваше поведение. Это полностью отрицать свою вину. Полностью отрицать свою вину. Что мужчина может признать свою вину тогда, когда его прощают, когда есть настроение прощения. В свою очередь вы можете сказать, что я готов простить его только тогда, когда он попросит прощения и признает свою вину. И так вы можете ходить по кругу и убивать друг друга на протяжении многих лет. Особенной перспективы в этом никакой не будет. Поэтому вам самой важно очень решить. Вы внутренне, неважно, просто вам комфортно или некомфортно с этим человеком, даже, может быть, любите или нет, способны ли вы уважать его настолько, чтобы воздерживаться от критики его и от агрессивного поведения по отношению к нему. Потому что сила агрессивности, которая присуща вашему характеру, нуждается в очень сильном как бы таком противодействии. Не в грубости и подавлении в ответ на вашу агрессивность, а именно в том, чтобы человек вызывал у вас очень глубокое уважение, очень большое восхищение. И в этом смысле, как минимум, вам очень важно расстаться с мужем на какое-то время, чтобы вы, по крайней мере, не превратили его в тряпку. По крайней мере, как минимум, вам важно расстаться с ним на какое-то время, оговорить условия, как вы будете жить, извиняюсь, закрыть глаза или просто наплевать на ваши все финансовые схемы, которые вы построили, из-за которых вы не можете сейчас жить врозь. Так часто бывает, что супруги гробят свои отношения тем, что как два заключенных в одной камере живут, взяв, например, кредит или зависимы там по работе как-то или по каким-то юридическим, легальным условиям зависят друг от друга. Поэтому, если вы хотите реально не уничтожить этого человека и не довести отношения до ненависти, то очень важно было бы для вас сейчас расстаться. Было бы важно расстаться, и если вы сможете с течением времени почувствовать, что у вас появляется уважение к этому человеку и желание говорить с ним как бы немножко в более уважительном тоне, и в случае его каких-то ошибок или неправильного поведения быть хоть несколько более снисходительны к нему, то будет смысл пробовать снова воссоединиться, снова жить вместе, снова общаться, снова делать что-то как одно целое, как семья. В противном случае нечего дожидаться, особенно от того, что это чудесным образом произойдет. Есть такая поговорка русская, что надежда, ну, собственно, она не русская, она может быть интернациональная, которая говорит, что надежда умирает последней. В браке надежда всегда умирает последней. Первый умирает брак. Поэтому я не советую вам надеяться, что вам каким-то чудесным образом или советом какого-то специалиста вдруг вот эта система, которая сама по себе уже как бы существует на кривом фундаменте, Просто нет уважения. Вы не можете из себя вытянуть это уважение искусственно. Для этого, по крайней мере, надо отойти и почувствовать значение человека в своей жизни. И увидев то важное, что он делает в жизни, поставив это как бы в центр внимания, научиться не замечать мелкие, то есть мелкие ошибки, оплошности, которые человек, естественно, допускает, и в глазах женщины мужчина всегда во многих аспектах несовершенен, потому что мы очень разные, и природа мужчины во многом имеет как бы невыгодные стороны по сравнению с женщиной. И женщины, конечно, это замечают. Но если они на этом концентрируются, то, скорее всего, отношения будут развалены. И если сейчас вы не примете этот совет и не отпустите этого человека, не дадите ему хоть немножечко, дышаться, немножко набрать сил для того, чтобы терпеть вашу природу, терпеть с любовью, в том числе вашу критику и агрессивные какие-то выпады, то, скорее всего, просто все дойдет до ненависти, и этот человек не сможет больше выдержать, и он уйдет. Здесь большая вероятность на это. Вы сами должны определиться, насколько был правильным ваш выбор, когда вы строили эти отношения, и возможно, что какие-то факторы на вас влияли не самые позитивные для брака. Говорится, что ни страх, ни чувство вины, ни финансовые трудности, ни ощущение одиночества, ни сексуальные проблемы, ничто не должно быть мотивом для вступления в брак, кроме одного – желания сделать другого человека счастливым. Поэтому, возможно, вам придется вдвоем сейчас сделать маленькую такую инвентаризацию отношений. Дальше так двигаться нельзя. То есть дальше эти отношения будут складываться все сложнее и хуже.
Я так полагаю, что пришло время зачитать мне следующий вопрос.
Да, пожалуйста.
И я его зачитываю. Вопрос прислал к нам Дмитрий из Риги. И сейчас я уже открываю это сообщение. Уже около года занимаюсь духовной практикой и заметил за собой одну неприятную вещь. Даже в духовной практике умудряюсь наслаждаться. Слушаю духовную музыку – наслаждаюсь. Повторяю святые имена Бога – наслаждаюсь. Рано встаю, когда встаю – наслаждаюсь. Даже когда плохо и раскаиваюсь за что-то, то тоже наслаждаюсь. Я не понимаю, это плохо или хорошо.
Хороший вопрос, спасибо. Ценный вопрос, я думаю, для многих ценный вопрос. В действительности, духовная практика, она предназначена для того, чтобы человек испытывал счастье, в каком-то смысле для того, чтобы он наслаждался. И поскольку вы только начали заниматься духовной практикой, в духовной практике, извиняюсь за такое сравнение, но это мнение поддерживают ведические писания, может быть, не в такой форме. В духовной практике первая доза всегда бесплатна. То есть впечатление такое, что вы действительно получили что-то очень задешево и как-то очень даже по-наглому наслаждаетесь этим. То есть как бы очень большое счастье при минимальных условиях или при минимальных усилиях или затратах или даже каких-то ограничениях. Но теперь, когда у вас есть этот вкус, когда вы понаслаждались, я вам советую понаслаждаться еще. После того, как вам пришлют счет, после того, как вы поймете, что духовная практика сама по себе очень сложна в поддержании, потому что очень много есть боковых ветров, очень много есть проблем извне нас, в мире, в котором мы живем, и внутри нас, которые нам мешают держаться, держать этот уровень духовной практики, чувствовать воодушевление в этой духовной практике, даже чувствовать вкус. Многие вещи они отбивают этот вкус. И тогда уже после того, как человек получил демо-версию на начальном этапе, вы знаете, что в компьютерных системах тоже вам могут дать так называемый trial version, то есть пробную версию той или иной программы или игры, и в течение месяца вы можете играть совершенно бесплатно. И очень глупо было бы сокрушаться в течение этого месяца, что как так может быть, не может быть игра хорошая, вряд ли она хорошая, но она же бесплатная совершенно. Не волнуйтесь, через месяц закончится срок, проверочной игры, бесплатной игры, и вам пришлют счет, который вы должны оплатить, если хотите продолжить играть, если вам понравилось. Подобным образом в духовной практике происходит, что человеку очень важно на начальном этапе очень сильно развить вкус, очень сильно наслаждаться духовной практикой. Это очень важно. Почему? Потому что этот вкус, память о том, какое счастье, какой был сладкий шок для меня начало духовной практики, как я наслаждался всем, и воспеванием, и слушанием духовной музыки, и чтением книг, и повторением имен Бога, и ранним подъемом. И именно этот вкус поможет вам двигаться на протяжении многих лет через все перипетии материальной жизни для того, чтобы в конечном счете утвердиться в духовной практике. То есть вы не сдадитесь, даже после того, как у вас на протяжении, например, долгого времени не будет вообще никакого ощущения счастья при повторении имен Бога. Вы, тем не менее, помня вот это как бы детские воспоминания о том, что я любимый, о том, что все было как в сказке, детские воспоминания о вашем детстве в духовной жизни, они будут давать вам огромную силу проходить большие трудности. И, кроме того, будет давать вам возможность других людей вдохновлять на эту силу, заботиться о них, чтобы они чувствовали себя тоже как в сказке, чтобы они тоже могли наслаждаться духовной музыкой, книгами, воспеванием, ранним подъемом. И даже возможно, даже способность раскаиваться, она тоже может доставлять удовольствие. Почему? Потому что человек способен раскаяться только в той ситуации, когда он чувствует себя абсолютно защищенным, когда он, по сути, не чувствует, что кто-то вообще его в чем-то обвиняет, когда он чувствует, что его любят таким, как он есть. Поэтому у раскаяния тоже есть свои позитивные стороны. То есть, раскаяние тоже присуще определенный сладкий вкус, вкус наслаждения. Поэтому не беспокойтесь об этом, наслаждайтесь, не ограничиваясь ни во всем, всеми этими вещами, потому что об остальном просто позаботится материальный мир.
Руслан, тогда другой вопрос. А если человек, здесь говорилось о позитивных каких-то моментах, когда человек сам себя прощает и наслаждается, и, вы понимаете. А когда, например, человек как-то корыстно или негативно о ком-то подумал, возвысив себя о том, что вот я такой замечательный, а вы такие вот ничтожества, к примеру, да, такое слово назовем. И этим самым моментом человек наслаждается, то как же понять, что здесь происходит с человеком? Он читает Махамантру, он ходит в храм, к примеру, да, и совершает какую-то благотворительную деятельность, но тем самым он гордится этим и наслаждается.
Есть такая поговорка, что нету плохих людей, есть люди, которым плохо. И человек, который находится в таком состоянии, который гордится своими достижениями, на самом деле очень одинок. Почему? Потому что чем больше человек гордится своими достижениями, тем меньше ощущение, что он получает любовь. То есть, как бы все, что я в своей жизни достиг, это я. Это означает, что другие люди не сделали в меня никакого вклада. То есть я ничего ниоткуда не получил, кроме как от самого себя. И поскольку я только от себя получил, я могу рассчитывать только на себя. Я велик в своей духовной практике, все остальные падшие, которым я должен протянуть руку духовной помощи или пролить на них свою милость. Но человек становится чудовищно одинок из-за этого, потому что он чувствует, что на нем как бы лежит бремя духовной практики, что, во-первых, в своей духовной жизни он сам полностью отвечает за любую свою ошибку, и если он оступится, то это будет полным крахом, что создает уже очень большое напряжение в духовной жизни, очень большое напряжение возникает у человека. Духовная практика перестает быть счастливой только по этому одному признаку, по этому одному показателю. Поэтому это не вопрос того, что человек должен быть обвинен, или он должен, как бы, мы должны на него косо смотреть. Это вопрос в том, что он однажды должен понять, что именно это качество в нем самом и лишает его счастья от совершения духовной практики. То удовольствие, которое он испытывает от своего величия и духовной продвинутости, оно в себе содержит горький-горький вкус одиночества. Очень горький вкус одиночества и незащищенности. И страх перед тем, что если я не смогу следовать духовной практике, мне тоже никто в этом не поможет, потому что, в принципе, я сам исключил в этой духовной практике любые отношения, потому что я людей строго поделил на продвинутых, и к этой категории в первую очередь отношусь я сам, так думает человек, и на тех, кто падший, и с ними нечего связываться, как бы, или люди, которые деградируют, или там разные категории. И в этом смысле ему становится ужасно одиноко, то есть человек становится очень незащищенным, он не чувствует любви. И от этого, чтобы получить любовь, он начинает делать вещи, которые, в принципе, могут даже его разрушить. Он начинает очень сильно, фанатично заниматься духовной практикой. начинает прилагать сверхусилия, которые от него не требуются, и это и не нужно. Оно не добавит счастья к нему, то есть не добавит счастья человеку в жизни. И в конечном счете его психика просто не выдерживает такого форсажа и такого ощущения одиночества одновременно. Таких усилий, аскез, каких-то, какого-то подвижничества, и в то же время все больше увеличивающегося чувства одиночества. Такой человек, поскольку он двигается в таком экстремальном режиме, ему либо придется зачерстветь со сердцем, то есть стать очень черствым в своей духовной практике, из-за чего фактически его сила духовная, она не будет влиять на людей, то есть люди будут чувствовать холод от такого человека, они будут считать его сектантом или будут считать его фанатиком. Нет. Или в противном случае он должен будет вернуться снова в материальное общение и там опять пробовать наслаждаться. Чаще всего это происходит, то есть человек, который очень сильно гордится, он так одиноко себя чувствует, что ему и в то же время ставит такое положение себя, что в духовной практике он не может получать тепло и общение, потому что он великий, и он может общаться только с великими. И в конечном счете, испытывая огромный голод по общению, человек может опуститься до самого низкого общения. В принципе, чаще всего люди, попавшие в ловушку гордости, они заканчивают тем, что общаются с людьми, со всеми теми людьми, близко общаются, зависят от них, и, возможно, даже очень в близких отношениях находятся с теми людьми, которых он до сих пор критиковал, считая их недостойными себя. Обычно такой сценарий этих отношений. Поэтому это наслаждение кажущееся. Человек искренне поймет, что на самом деле ему очень одиноко, ему приходится включать в себе как бы суррогатное наслаждение, постоянно напоминая себе о своем величии. И о том, что он не просто одинок, а он просто... То есть человек, который одинок в силу отсутствия качеств для общения и гордыни, он будет убеждать себя, что он не одинок, а просто он величественен. И поскольку второй личности такой величины встретить редко, вот отсюда и естественно как одинокая звезда. То есть величие одиночества его. Да, то есть человек может симулировать свою несчастливость, недостаток общения и тепла он может выдавать за шаг к своему величию и недостижимости для других. В этом риск.
У нас, Руслан, сегодня запланированные две консультации уже пролетели достаточно быстро. Я вам в скайп скопировала письмо.
Письмо, да, есть у меня письмо.
Я его сейчас тогда зачитаю.
Да, пожалуйста.
Мир вам, уважаемый Руслан Нарышевич. Позвольте задать вам вопрос. Вы уже несколько дней подряд терзаете сознание без явного решения. Письмо было прислано давно, сразу скажу. Ситуация сложилась таким образом, что ничтожество в беседе с одним человеком услышал высказывание: «Женщине нужен муж для защиты». После того, как это было услышано, ничтожество задумался: если для защиты человек прибегает к милости Верховного Господа, то по милости он может обрести защиту, отдавая себя. Приобретаем служение, служа, приобретаем милость и возможности большего служения и так далее. Но если мы все дживы, то какая разница, какой плоти у дживы, если она предалась Абсолюту, и для чего ей тогда защита? И какая защита может быть более эффективна, чем защита веры? Человек ссылался на Писание, что, мол, женская природа служить мужчине, что слуга слуги и слуги. Но ведь это свойственно для стадии развития, ведь человек еще отождествлен в мире с миром, телом и так далее. А при свободе, при осознании истинного мира, это все же просто становится мифом. Как осознание донести до человека: служа слугам слуг, служа вайшнавам, с уважением, с уважением к вам, ваш слуга.
Спасибо за письмо. Спасибо за вопрос.
Руслан, меня очень так вот искренне удивило то, что человек по отношению к себе назвал себя ничтожеством.
В определенной духовной традиции и определенные школы, они предполагают такой вид покаяния, отношения к себе. Это неплохо.
Понятно.
В конце концов, ведическая концепция и традиция вайшнавизма, например, она предполагает как основное и первый шаг – это развитие настроения собственной незначительности. Ничтожество слова нас немножко пугает, оно нам кажется как бы потерей своей личности, но незначительность или смирение, как слово используется во многих традициях, это очень важный момент. То, что касается вопроса о незначительности пола и незначительности положения женщин, мужчин и так далее на высших ступенях духовного совершенства, то я должен сказать, что я не могу вам ответить на этот вопрос, кроме как в той традиции, в которой я сам воспитан и в которой обучался, и в традиции, в которой я получал ведическое знание, пол и пол или позиция, форма, на санскрите она называется рупой, является определяющей. Она является определяющей для того, чтобы строить отношения. И ведические писания, они дают довольно четкую картину того, что в духовном мире, как раз на уровне реализации абсолюта, абсолюта, причем его в самом изначальном проявлении. И многие люди останавливают свое внимание на каких-то, как бы скажем, вторичных по отношению к основной форме, к источнику духовного, к абсолюту, к Богу. Они сосредотачиваются на внешних каких-то проявлениях. Внутренняя форма абсолюта личностна, об этом говорится в писаниях. И поэтому форма общения с абсолютом также личностна. И поэтому в самых сокровенных уголках духовного мира, так говорят об этом веды, отношения между всеми, не только существами, но вообще между всеми объектами и предметами духовного мира, они абсолютно личностны. И если они личностны, значит, каждый так или иначе остается личностью, то есть каждый имеет какую-то определенную форму. И говорится о том, что это совсем не все равно в духовном мире на уровне высочайшего самоосознание на уровне совершенствования своей духовной природе, совершенно определяющей является, какая у тебя форма. Эта форма духовна, и она по свободному выбору живого существа, исходя из его вкуса и привязанности и своей роли во всех тех событиях и той жизни духовного мира, принимается форма в зависимости от привязанности и формы служения, которые выполняет он. Он получает определенную форму, и в Ведах говорится о том, что в духовном мире есть точно так же женщины и мужчины. Почему мы должны отказываться от этой концепции здесь, искусственно, стремясь к какому-то безликому стандарту своего бытия, если Писание нам четко и ясно дает понять, что в духовном мире есть женщины и мужчины. Есть общение, есть семьи, есть забота друг о друге, есть любовь, есть объятия, есть поцелуи. Почему мы должны сейчас сосредотачиваться на какой-то промежуточной стадии, литургического духовного сна, то есть реализации своей вечной природы? Если в Писании говорится, что конечная цель живого существа – это достигнуть личностных отношений. Для того, чтобы с кем-то находиться в личностных отношениях, надо иметь самому личностные качества. То есть вам очень трудно будет со мной строить отношения, если вы не понимаете, например, я мужчина, скажем, млекопитающий просто или минерал. Минералу, а вы одно письмо напишите, может быть, никакое. Вот просто в эфире минерал, положим, да? А может быть, земноводное. Так? Это не имеет значения. Вы просто написали некоему Руслану, и неважно, он минерал, земноводное или человек. Вы написали ему письмо, но вы написали как мужчине, как человеку, который использует свой мужской интеллект, исследует духовное знание, который выполняет обязанности как мужчина, который выполняет служение духовное, старается выполнять как мужчина. Поэтому эта идея, она очень страшная на самом деле. Эта идея, она очень опасна, очень страшна. Она разрушает не только духовный прогресс человека, она разрушает его сегодняшнюю земную жизнь, когда он очень сильно погружается в такое понимание, что на самом деле все едино, все бесформенно и все абсолютно. Это очень опасно. И веды предупреждают об этом в очень суровом ключе, Да? То есть есть лекторы, которые они начинают сильно ругаться, когда такие вопросы слышат. Вот я не отношусь к этой категории, но я их поддерживаю, то есть они правильно делают. Да? Потому что в ведах говорится, что такая концепция, что мы доставим абсолюту наивысшее наслаждение тем, что мы потеряем всякую форму и будем игнорировать наш статус, мы просто превратимся в нечто аморфное, называемое джива. Просто вот джива, какая-то размазня такое, знаете, что-то вроде как амеба какая-то просто, да, какая-то духовная амеба или такая луковичка с крылышками, как иногда душу рисуют западные художники, да, то есть когда надо нарисовать душу, это такая луковица с глазами, ртом и крылышками, да. Мы не являемся луковицами, мы являемся амебами, и способность доставить абсолюту наивысшее наслаждение проявляется в том, что мы должны быть личностями. И служение слугам проявляется только если я оформлюсь как личность. Например, если я вас спрашиваю, как я вам могу служить, да, то для этого нужно, чтобы у меня была какая-то форма, иначе вы даже не будете знать, о чем меня спросить и написать. Например, если я начал выступать в эфире, но, в принципе, просто, скажем, Наталья объявила, что сейчас из Риги эфир будет выступать ученый. Да? И задайте ученому вопросы, ученому. Он просто ученый, он просто человек, он находится в знании, он ученый, да? То вам, может быть, все-таки важно, чтобы я принял какую-то конкретную форму. То есть я ученый в какой сфере? Если я астроном, то вы мне будете задавать вопросы по астрономии. Если ботаник, то по ботанике. Если психолог, тогда по психологии. Так? То есть если вам говорят просто ученый, то каким образом я могу принять ваше служение? И каким образом я могу служить вам, если моя форма аморфна? Или просто слушатель. Вот слушатель, он слушает. И он спрашивает, как мне слушать? Слушать что? У меня вопрос. Я слушаю ваши передачи, я ваш слушатель. Объясните мне, пожалуйста, правильно я слушаю то, что я слышу? И как мне в перспективе слушать лучше, чтобы я слушал больше того, что надо услышать? Вот как вам такое бы письмо представилось? Вы меня просите о покровительстве, вы мне пытаетесь служить, вы хотите эту концепцию слуги Бога развить. Но это просто до ахинеи, просто до какого-то полного идиотизма может дойти, если мы не будем придерживаться тому, что у нас есть конкретная форма. Мы не какие-то амебы духовные, чирадживы. Мы имеем форму, и в этой жизни форма нашего тела, так говорят великие учителя, так говорят святые, форма нашего физического тела, это в принципе есть грубая копия, грубая очень копия наших духовных тел. Даже такое сравнение используется, что вот если вы видите перчатку, которая одета на руку, она не является рукой. Но перчатка все-таки связана строго по форме руки, иначе в ней нет никакого смысла. Точно так же но то, что люди здесь являются женщинами и мужчинами, это нам должно напомнить о том, что мы должны уметь строить отношения как женщины и мужчины, потому что в духовном мире есть эти же отношения, просто у этих отношений совсем другая основа, совсем другие, скажем, мотивы. Эти отношения строятся совершенно с другими целями. Поэтому это серьезный вопрос, который, может быть, за один эфир его невозможно. Да и надо ли нам эти глубокие обсуждения, с другой стороны? Я просто должен вам сказать, что традиция школы, в которой я обучен, четко следующие традиции ведическому знанию, самых сокровенных разделов ведического знания, самых важных, скажем так, квинтэссенции ведического знания, четко указывается на то, что каждое живое существо имеет конкретную форму и, исходя из этой формы, конкретные отношения с другими живыми существами. Поэтому говорить о том, что вот мы можем абстрагироваться от всяких форм и просто служить друг другу, это мне не представляется никак практичным, потому что я даже не понимаю, как служить человеку, который не знает, является ли женщиной или мужчиной. У нас однажды была такая ситуация во время духовного общения. В комнату зашел, мы собрались для того, чтобы читать Священное Писание, в комнату зашел мужчина огромного роста, большой, толстый, и он был в саре, завернут в саре, одет в саре, да, и как бы, и не помню, был на нем макияж или нет, но он зашел в саре и сказал, что здравствуйте, меня зовут Индра, хотя до сих пор мы его знали под мужскими именами. Он говорит, Индра, это как бы это женское имя, да. И у нас реально появились проблемы, хотя мы уважали и хотелось как-то этому человеку служить, и мы рады были его принять у себя в гостях, но тем не менее совершенно не было никакой идеи, как к этому человеку относиться, потому что нам все-таки было важно выяснить, какая же у него форма. Если он женщина, то тогда нам нельзя с ним общаться, и прямое общение нельзя, потому что есть определенный этикет. В ведической традиции есть определенный этикет общения. Если мужчина, значит, тогда он должен, вот, скажем, сидеть здесь. Если женщина, то есть определенные нормы просто в ведической культуре, как даже людям, чтобы избегать ненужного контакта и ненужного общения, даже где им находиться в помещении. Так? И это очень сильно затруднило, и в итоге свело на нет вообще любые попытки или возможности служить этому человеку. Так же, как и ему нам было очень трудно служить. Почему? Потому что нам стало непонятно, как бы стало непонятно. Он как бы человек не определился немножко сам. Он не определился сам, кто он. Это пример, конечно, больше психологический или, может быть, даже какой-то маленькой патологии. Да, то есть это психологические особенности природы этого человека, но, на мой взгляд, очень сильно, очень хорошо объясняет ситуацию и то, о чем вы спрашиваете. Да. Что, и пока я не знаю, какая у вас форма, какое настроение, я вообще не могу вам никак служить. Я вообще никак не могу служить. Между дживами, которые рассматриваются как аморфные какие-то частицы вечные, так, между ними нет служения вообще, нет взаимодействия и служения. Между дживами, если их воспринимать в таком ключе, между ними нет служения. Об этом говорят ведические писания глубоко научно объясняют это. Конечно, есть школы, есть направления философские, которые поддерживают как раз идею того, что совершенство нашей жизни – это достигнуть полной размазни, то есть стать вообще ничем и таким образом достигнуть абсолютного блаженства, то есть стать всем. Но я не хочу даже беседовать на эти темы, я даже не хочу беседовать, потому что я не хочу беседовать на этот вопрос, отвечать.
А я все понимаю, и я думаю, что, может быть, уже сегодня завершим консультацию, потому что остальные письма достаточно объемные и требуют детального рассмотрения и составления карты.
Хорошо.
Благодарю.
До новых встреч.
Благодарю вас. Да,
были. Всего хорошего.
Всего хорошего. До свидания. Уважаемые радиослушатели, вот так сегодня поздно начали и рано закончили. Ну, всякое бывает в жизни. Сегодня четверг. Меня этот день безумно удивляет. Только хорошего он сегодня мне принес. Надеюсь, не только мне, но и вам. Не расходитесь, все далее планируются ведические истории не только. И я жду прихода Дмитрия Высоцкого. Оставайтесь с нами.
Аюрведа. Радио.